Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Украина заявила о готовности плана по урегулированию в Донбассе. В последние пару-тройку недель вообще повестка по Донбассу активизировалась. Вот, поэтому в этот момент глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о готовности некоего очередного плана. Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах. Этот закон дает возможность отключать номера отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Главным образом, похоже, это метод справиться с мошенничеством, то есть когда нам звонят якобы из службы безопасности известного банка с филиала в Матросской Тишине. Вот. Но в другой, конечно, здесь другой вариант. В каких случаях, в принципе, там можно пользоваться мобильными телефонами, в каких случаях нельзя. Так, потом большая тема, это Роскомнадзор, активизация Роскомнадзора, которая пригрозила Твиттеру блокировкой, потому что, значит, сейчас уже Роскомнадзор говорит, что мы замедляем только работу, но блокировка возможна. Сразу же, конечно же, вспоминают историю с Телеграмом 2-летней давности, 2 года эта битва продолжалась. Сегодня параллельно, когда Роскомнадзор замедлил работу Твиттера, вдруг обвалилась интернет-связь и доступ к ряду правительственных сайтов. Уже есть инсинуации, предположения, что это сделали хакеры из Соединенных Штатов Америки. Будем разбираться и в конце про детский отдых, который, оказывается, решили не вносить в 3-й этап распродажи туров с кэшбэком. Давайте сейчас о движении поговорим.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Пару минут уделим этому. Еще оранжевый уровень погодной опасности, желтый уровень, в общем, повышенный уровень погодной опасности от МЧС, предупреждение, гололед. Гололедица, возможно, будьте внимательны. Так, Садовое кольцо, главным образом внутренняя сторона Тугая до парка культуры от Павелецкой. Есть затруднения на внешней стороне в районе Драгомиловской улицы. Так, Садовое кольцо в районе, значит, Баррикадной, Пушкинской. Вот здесь проблема. 7373948, где вы? Здравствуйте, алло. Алло. Понятно, вы молчите. Так, 3-е транспортное кольцо от Беговой через Савеловский вокзал сюда, ближе к Рижской эстакаде, проблематично и в ту, и в другую сторону. 3-е транспортное кольцо в районе Волгоградки тоже едет туговато. МКАД более-менее ничего, на северо-востоке только и на востоке. В общем-то, проблематично еще в районе Мосрентгена. Радиальные магистрали пока едут.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о готовности плана мирного регулирования ситуации в Донбассе. По его словам, он был предложен Франции и Германии, доработан Украиной, теперь ждет одобрения России. На столе лежит конкретный план мирного урегулирования, прошу прощения, предложенный Германией, Францией, Украиной. Мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права, план мирный на столе. Мы очень ждем позиции со стороны Российской Федерации, сказал Ермак. Причем об этом он сказал на онлайн-дискуссии на тему конфликта на востоке Украины. Родион Мирошник, дипломатический советник главы самопровозглашенной ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это за план такой? Известно ли о нем что-то? Не получается ли, что та сторона пытается плодить сущности, потому что вроде бы Минские-то договоренности уже есть, Минский план есть, зачем новое что-то придумывать?
Ну, на самом деле, видимо, существует энное количество документов, которые украинская сторона вносит в разные переговорные форматы. Я участвую в заседаниях контактной группы, могу точно сказать, что никакого нового документа, то в контактную группу внесено не было. Ага. А учитывая то, что на протяжении уже последних 2 месяцев идут многочисленные заявления и со стороны Зеленского, и со стороны Кравчука, ага, и вот сейчас повторяются Ермаком о существовании некого плана иного, Ну, наверное, что-то существует. Есть какой-то документ, который, возможно, Украина внесла в переговорный формат, в нормандского формата на уровне советников. Так. Но учитывая то, что последние 6 заседаний закончились ничем, то, скорее всего, он вряд ли привлек какое-то серьезное внимание и чем-то радикально отличался.
С вашей точки зрения, вот этот посыл, что Германия, Франция этот план одобрили, это какие-то трехсторонние договоренности могут быть? Насколько это тогда коррелируется вообще с Минской группой? Ну, то есть мы понимаем, что там 4 участника существуют, а оказывается 3 еще что-то придумывают параллельно.
Ну, в данном случае нужно понимать общепринятую логику работы и взаимодействия нормандского формата и Минского. Нормандский формат, любые решения, которые в нем принимаются, имеют рекомендательный характер для Минского переговорного формата или контактной группы, так, где встречаются непосредственно стороны конфликта. И по окончательной договоренности между Донбассом и Киевом могут быть достигнуты, ну, главным образом на Минской площадке, потому что там непосредственно участвуют стороны конфликта. А вот посредники, которые заседают в нормандском формате, они могут рекомендовать. А мы, соответственно, можем либо принять, либо не принять вот, ну, некий новый вариант урегулирования, который обсуждали советники в нормандском формате.
Как воспринимают вообще в Донбассе вот эту последнюю активизацию напряженности? Что, как это трактуют там? И с вашей точки зрения, есть ли перспективы того, чтобы, может быть, переговоры опять возобновились какие-то, или это опять через обострение и резкое обострение велик?
На самом деле, вот ожидание обострения и эскалации, оно витает в воздухе, тем более, что каждый день, сегодня уже в 5-6 раз увеличилось количество обстрелов, за минувшие сутки это было порядка 40 боеприпасов, которые прилетели на территорию ЛНР, ДНР. Поэтому ожидания, конечно же, не радужные, и это не связано с вариантом разрешения каких-то, ну, достижений договоренности в неком переговорном формате. Есть, мы наблюдаем, что есть активность Киева, опять же, последовавшая после, ну, прихода к власти уже господина Байдена, президента Байдена в США, и активизации работы с демократами американскими, на что очень рассчитывает элита Киева или элита, окружающая Зеленского. Поэтому сейчас это, ну, можно говорить как некая такая чрезвычайная активность, которая должна показать себя и привлечь внимание американцев к вот этому конфликту, который сегодня есть на Донбассе.
Да, Родион Валерьевич, но здесь же сразу 2 тезиса. Во-первых, вряд ли сейчас кто-то пойдет на обострение ситуации в Донбассе, потому что там у людей российские паспорта, вот, а у нас есть история с Южной Осетией, в частности. 12-летней давности, 13-летней. И плюс Соединенные Штаты Америки неоднократно приглашали напрямую и опосредованно, та страна, я имею в виду, к участию в переговорах. Но Соединенные Штаты Америки никоим образом не воспринимали это приглашение, не принимали его. А что может сейчас измениться?
Я думаю, что активность и эскалация, которая там происходит, она пока, по крайней мере, не несет, знаете, такого чрезвычайного характера. То есть мы не видим настроя и возможности продвижения или изменения линии соприкосновения, а возможны вполне...
Ой, Родион Валерьевич, кто это? Так, попробуем еще раз, да, перезвонить. Так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, Григорий из СПБ говорит, Гордон сказал, что что-то будет на Украине 15 марта, а что это интересно? Вы знаете, единственное, что я вижу сейчас, понедельник станет тяжелым днем для украинского общества, информация будет представлена 15 марта, станет исторической для Украины, во вторник мы это будем обсуждать, сказал Гордон. Имеется в виду украинский журналист, поэтому я, честно говоря, не знаю, о чем речь. Может быть, это какой-то пиар или торговля рисками, как угодно это можно назвать. Так, это Зеленский говорит, Сергей, что Зеленский предлагает, или он активизирует вот это вот обострение какое-то в Донбассе, чтобы что? Чтобы, как мы сегодня утром обсуждали с господином Ищенко, через какое-то обострение решить какие-то внутриполитические вопросы и попытаться сплотить нацию, но тоже много об этом говорили. А, связь оборвал Зеленский, говорит Сергей. Так, Родион Мирошник с нами снова. Да, Родион Валерьевич, пожалуйста, продолжайте. По поводу приглашения американцев.
Американцы, то есть Украина понимает, что один из главных, ну, один из главных предметов, которым они могут торговаться, или то, что они могут предлагать США, это обострение отношений с Российской Федерацией вплоть до активизации или эскалации какого-то варианта конфликта. И вот сейчас, грубо говоря, они пытаются это продать.
Пытаются это продать. А в Донбассе, в принципе, в ЛНР, в ДНР, как текущую ситуацию описывают, как ее воспринимают? А понимают ли там, что Донбасс становится, возможно, на десятилетие некой серой зоной в регионе?
Мы 7 лет живем в состоянии вот этой серой зоны и четко ощущаем на себе вот все процессы, которые характерны для именно для серой зоны. Поэтому понятно, что наши взоры, в общем-то, обращены именно к Российской Федерации, потому что ну, нам бы очень хотелось понимать четкую позицию России по отношению и к людям, живущим на Донбассе, и в том числе людям, которые сегодня являются обладателями российского гражданства, российских паспортов. И, соответственно, прогноза действий российской власти, если в какой-то момент произойдет эскалация, начнется проливаться кровь. Мы хотели бы, конечно, понимать, что для Российской Федерации это не будут просто слова и не будет озабоченности.
Понятно. Спасибо большое, Родион Валерьевич. Родион Мирошник был с нами на связи, дипломатический советник главы ЛНР, официальный представитель в политической рабочей группе на минских переговорах. Умный огурчик пишет, так, телеграм-канал один из обнародовал информацию, что якобы будет наступление на ЛДНР со стороны украинских вооруженных сил. Не знаю. Вот я вам прочитала то, что сейчас, какое заявление делает то, что пишут украинские журналисты. Вот, это тиражируется активно, поэтому давайте просто 15 числа дождемся, а не будем сейчас заниматься тоже какими-то инсинуациями. Так, единственное, что у нас еще по Донбассу есть на лентах, кто-то, деревенский парень говорит, я уже забыла, а тут опять про Украину вспомнили. Вы понимаете, если тема из повестки уходит, это не значит, что проблема решена. Вот. МИД ДНР назвал мирный план Киева по Донбассу новой попыткой избежать выполнения Минска-2. Так, что тут еще? Жители Крыма и Донбасса подали 8 тысяч жалоб против Украины в Европейский суд по правам человека. Так, что тут еще, что тут еще, что тут еще? Путин априори не отвергает встреч, но для саммита по Украине нужна подготовка. Это уже заявление Кремля.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах. Закон дает возможность отключать номера мобильных телефонов, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, операторы будут отключать предоставление услуг мобильной связи подозреваемым, обвиняемым и заключенным в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН. В январе в Госдуму внесли законопроект об отключении номеров мобильных телефонов, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Так, из-за их использования в целях мошенничества, для давления на свидетелей, координирования действий организованных преступных групп, поставок запрещенных предметов, а также в экстремистских целях. Денис Шульженко, президент Судебно-экспертной палаты Российской Федерации. Денис Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а это тот способ, благодаря которому можно справиться с этим мошенничеством?
Ну, на самом деле, конечно, этот способ очень сильно берет большую часть мошенничества, телефонных звонков именно. Единственное, то, что нужно понимать, каким образом будет определяться те телефонные номера, с которых звонят. Потому что если входить в становление, то там идет речь об конкретных ФИО, которые бывают в местах лишения свободы. Вот тут надо понимать, соответственно, может телефон быть зарегистрирован на другого человека, то есть будут отслеживать именно исходящие звонки, исходящие из мест лишения свободы, или будет просто какая-то блокировка, глушилка стоять, но судя по постановлению, там конкретно идет речь о мобильных операторах. Вот, поэтому здесь нужно понимать именно практику применения. Но с точки зрения следственного изолятора, это, конечно, абсолютно очень правильная мера, не только касаемо мошенничества, но и с точки зрения именно того, что подозреваемый, обвиняемый изолируется с позиции не давать возможность влиять на следствие и не давать каких-то определенных, не делать действий, которые ну, затрудняют следствие. Здесь не только мошенничество, конечно, рассматривается, но и сам ход расследования преступления.
Но здесь другой момент, Денис Владимирович. Мы же понимаем, что люди, которые звонят, я думаю, что вам тоже периодически звонят такие люди и представляются в службу безопасности известного банка, только потом мы в ходе разговора понимаем, что они находятся в матросской тишине. Вот, например. Они наверняка звонят не с тех мобильных телефонов, которые им передают из дома. Плюс наверняка там задействована IP какая-то телефония. Мы понимаем, что эти сим-карты, возможно, взяты где-нибудь у входа в метро Белорусское. Ну, что-то такое. Не получается?
Ну, там, да. Вы правильно сказали, там это не стационарные, то есть не стандартные телефонные.
По паспорту оформленные.
Номера, да, тем более по паспорту, конечно, иначе мы бы уже давно бы расследовали бы и нашли бы всех преступников. Конечно, это связано и с метро Белорусской, как вы говорите, или другие метрополитены. Но, насколько мне известно, здесь даже речь идет больше, наверное, об IP-телефонии, поскольку, как вы говорите, и мне звонили, и многим радиослушателям звонили, определяется номер конкретного банка, хотя к банку никакого отношения этот звонок не имеет. То есть это целая система...
Как это стало возможным? Как это стало возможным вообще в местах лишения свободы такой уровень мошенничества организовать, мошенничество такого масштаба?
Вот вы знаете, вот в СИЗО такой уровень мошенничества организовать категорически сложно на самом деле, потому что там все телефонные звонки отслеживают, здесь уже с точки практики адвокатского опыта и опыта коллег, могу сказать то, что организовать звонок из СИЗО это очень сложно, на самом деле оттуда звонков не бывает практически. В основном, да, это лагерь, тюрьмы, где уже меньше, так скажем, трудного надзора за бывающие места. Вот. Ну и потому же как-то это происходит, конечно.
С вашей точки зрения, история с блокировкой вообще сигнала, например, почему она не действует? Это обусловлено тем, что СИЗО, например, или в Питере, или в Москве находится в черте города, и, соответственно, если там блокировать, можно зацепить соседние дома?
Ну, все-таки я бы чуть-чуть разграничил.
Давайте.
Именно СИЗО – это следственный изолятор.
Да, про них речь идет. Да,
и да. Опять же повторю то, что в СИЗО с телефонной связью очень все тяжело на самом деле. То есть категорически сложно. Поэтому блокировать именно в СИЗО, ну, во-первых, они находятся, вы правильно подметили, что они находятся рядом
с городской чертой.
И блокировать сигнал можно зацепить и ни в чем не повинных людей. Но и в то же время, опять же, то есть нет такой острой необходимости именно по следственным изоляторам. А вот по тюрьмам, лагерям, ну вот смотрите, блокировать сигнал. Ну, вообще, как бы в некоторых странах есть стационарные аппараты телефонные, которые позволяют отбывающему заключение позвонить там родственникам, друзьям в определенный промежуток времени. То есть, как бы, нужно понимать, опять же, разные виды мест лишения свободы. Есть там лагерь поселения, есть тюрьмы, да, то есть...
И они могут звонить со своих мобильных, я правильно понимаю, или все-таки они звонят со стационарного телефона?
Ну, вообще,
даже своим близким.
Нет такого вольного явления, что вот иметь телефон в тюрьме, да, то есть у нас все равно это запрещено было и Минюстом, и СИНом, отдельными постановлениями, актами. Сейчас речь идет о законопроекте конкретно, вот если человека осудили, либо в СИЗО посадили, его номер, на который на него зарегистрирован,
его временно отключают.
Прекращает временное действие именно уже от предоставления услуг от сотового оператора. То есть вот об этом идет речь. А вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, то что ну, это, возможно, необходимые меры для того, чтобы предупредить как раз-таки мошенничество по телефонам. Но опять же нужно понимать, ну, в одной тюрьме или в одном лагере где-то какая-то группа действует, да, допустим, там наносит там, ущерб, проблемы для населения мошеннического характера, а остальные люди, допустим, отбывают срок, имеют право, там, допустим, на связь, на звонок. Ну, то есть это, знаете, радикальная такая мера, и здесь ее какими-то общими принципами, общими понятиями...
Не отрегулировать.
Тяжело, ну, конечно, очень тяжело решить, да. Если ты решаешь один вопрос, да, можно зацепить очень много и других.
Наш слушатель Димитриус...
Тут, знаете, вообще-то в первую очередь нужно разбираться... еще, наверное, и с самими банками, как у них происходит утечка информации. То есть мы вот смотрим, да, то есть вот мошенники, соответственно, давайте с ними бороться. Я всегда говорил и говорю, почему у нас система устроена так, что мы уже решаем вопрос по происшествию.
Со следствием.
Почему не предупреждаем это происшествие? Почему утекает из банков эта информация? Каким образом это происходит? Но если утекла, и если, соответственно, взломали чью-то карту, но они же звонят, они же конкретные вещи говорят. Вот им не звонили, многим звонили. Они же говорят, у вас была совершена какая-то операция по банковской карте.
Как будто бы, да.
Угу. Вот откуда они это знают. Но тут надо, наверное, с банком разбираться тоже в том числе.
Денис Владимирович, прямо 30 секунд осталось. Димитриус замечает. Давайте честно, без руководства исправительного учреждения или, может быть, даже СИЗО какого-то или вышестоящих, это просто невозможно организовать такую банду мошенническую. Колл-центр. Мы ему так назовем, колл-центр.
Ну, то есть, руководство, что именно?
Ну, имеется в виду, когда звонят мошенники, и оказывается, что это люди в местах лишения свободы, и вот они совершают мошенничество, звоня мне или вам. Димитриус предполагает, что вот так, организовать такую работу невозможно без участия руководства того исправительного учреждения или там руководителя места заключения, где находится тот самый человек.
Ну, честно сказать, я не брался бы за такие комментарии, потому что это голословное обвинение в адрес сразу всех руководителей. ФСИН, Тюрин, ну, абсолютно таковым не является. Где-то может быть да, где-то может быть нет, соответственно.
Понятно. Спасибо большое, Денис Владимирович. Принято. Денис Шульженко был с нами на связи, президент судебно-экспертной палаты Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Как вы сами боретесь с телефонным мошенничеством? Потому что вот в Госдуму как раз внесли в Госдуму законопроект об отключении номеров мобильных телефонов, отбывающих наказание, из-за их использования в целях мошенничества. То есть мы понимаем, с одной стороны, сейчас этот закон вступил в силу, человек находится в местах лишения свободы, по решению представителя ФСИН, ему, значит, его оператор должен заблокировать этот номер телефона. Но поможет ли это справиться с мошенничеством? Потому что мы понимаем, что люди, которые находятся в местах лишения свободы и звонят нам с вами от лица службы безопасности какого-то банка, мы понимаем совершенно, что они звонят не со своих мобильных телефонов, которые они на воле оформили по паспорту. Это какая-то другая схема. 7373-948, телефон прямого эфира, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, Григорий, адвокат не стал говорить, просто что? На зонах там дают надзиратели мобильники, звонят, они там все в доле, они копейки получают надзиратели.
Ой, а вы прям все знаете сразу. Конкретные. Понятно, а вы все прям знаете сразу. Я бы тоже на вашем месте не стала бы голословно обвинять всех на свете. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, 7373-948. Основные звонки идут с Украины и других бывших братских республик. Звонки из тюрем больше мем, но под этим соусом сейчас закрутят гайки. Так, я просто не отвечаю на незнакомые номера, говорит Сергей. 7373-948, Кларнет, здрасте, слушаю вас.
Добрый день, я вот хотел еще одну схему мошенничества описать.
Какую?
Мне так мстят коллекторы вполне легальные, одного из известных банков тройки.
И что, уже в смысле, они за вами охотятся, что ли, коллекторы?
Нет, нет, нет. У нас спор, он прошел уже стадию мирового судьи, сейчас как бы...
И на вас якобы натравили каких-то людей, понятно, спасибо большое. Звоню в банк, телефон и транзакцию можно всегда отследить, купить словарь уже, говорит 316-й. При звонках номера меняются, так что, скорее всего, IP-телефония, говорит Михаил. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Как вы сами справляетесь с телефонным мошенничеством? И с вашей точки зрения, поможет ли вот этот законопроект справиться с этим? Потому что, правда, ну, непонятно. Ну, вот есть человек, который попал в СИЗО или попал в уже там, в колонию какую-нибудь, в колонию поселения. Но у него заблокировали сим-карту. И что дальше? Ну, действительно, мы теперь полностью защищены от телефонного мошенничества. А что делать с теми людьми, которые продают сим-карты безымянные на, там, где-нибудь у метро, на вокзале, неважно, в любом переходе, а сейчас это можно совершенно спокойно купить. Это же звенья одной цепи или нет? Требуется ответственность третьих лиц, передавших оформленную на него сим-карту, за исключением случаев потери телефона или кражи, говорит персона грата. А, то есть вы имеете в виду, что если не заблокируют, а с того номера будут звонить, соответственно, будут спрашивать, а как номер оказался у другого человека, и вот, в общем, цепочка такая. Я просто не отвечаю на звонки с неизвестных мне номеров, специально взял на работе новый корпоративный номер. Через полгода стали звонить, говорит Дэн. Это про утечку. Это про утечку информации. Про это тоже мы много говорили. Сейчас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Теперь давайте разбираться с блокировками, которыми снова занялся Роскомнадзор. Пригрозил, правда, пока Роскомнадзор Твиттеру блокировкой. В ведомстве заявили, что пойдут на такой шаг, если соцсеть не начнет выполнять требования российских законов. Уточняется, что с сегодняшнего дня решено замедлить скорость работы сервиса на всех мобильных устройствах и на 50% на компьютерах. На 50% компьютеров. В пресс-релизе Роскомнадзора говорится, что распространение данных Твиттера внесено в перечень угроз в соответствии с законом об информации. Роскомнадзор за 4 года 28 тысяч раз призывал иностранную соцсеть соблюдать законодательство в России. Из них 3 тысячи раз, значит, Твиттер не ответил Роскомнадзору. Там речь идет о запрещенной информации, об удалении запрещенной информации. Это способы суицида, призывы к нему, методы изготовления наркотиков, порнография с использованием детей, с участием детей и так далее. Следом сегодня возникли проблемы. Уже даже комментировал Ростелеком, что они вроде бы работают штатно. Кто-то говорил, да, сегодня писали, что неожиданно вслед за решением замедлить трафик для трафик Твиттера легли сайты правительственных структур Российской Федерации, включая сайт самого Роскомнадзора, потом вроде бы более-менее восстановили. Андрей Яблонских на связи с нами, президент Международной Академии Диджитал-Коммуникации. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас не возникло ощущение дежавю?
Вы знаете, именно это я и хотел сказать.
Да?
Таким образом Роскомнадзор пытался блокировать Телеграм. Все мы прекрасно знаем, к чему это привело. Но
да.
Тут стоит отметить вот что. Телеграмом пользовалось достаточно большое количество пользователей из России, если посмотреть статистику. Если посмотреть статистику Твиттера, Твиттер, по значимости социальных сетей в нашей стране, мне кажется, если не на последнем, то на предпоследнем месте. То есть он не пользуется такой бешеной популярностью, как это было, например, 10 лет назад, когда это была такая суперпопулярная и трендовая социальная сеть. Угу. Сейчас он не настолько популярен в нашей стране, это как бы раз. Поэтому, с одной стороны, есть ощущение дежавю, с другой стороны, попытаются его сейчас заблокировать. Посмотрим. Вот с этой точки зрения, конечно, интересно, как это будет делаться.
То есть вы считаете, что...
Сегодня легли все сайты, первое впечатление было, круто.
Кроме сайта Минобороны, кстати. Кроме сайта Минобороны.
Смотрите, на самом деле тут уже сегодня ходило много разной информации. Одна из них, что, возможно, на всех этих сайтах стояли виджеты Твиттера. Так называемые пиксели. Он есть у Фейсбука, для аналитики. И, возможно, как раз из-за этого сайты могли лечь. Возможно. Понятно, что потом Ростелеком пришел и сказал, что это у нас проблема. Но всякое может быть. То есть, возможно, это связано как раз с пикселями. Возможно, еще с чем-то. Но самое интересное во всей этой ситуации, на что мне очень хочется посмотреть, как это будет дальше, как будет происходить блокировка. Окей, замедление. Предположим, сейчас все попытаются как-то замедлить. Честно говоря, особой разницы в этом особо не произойдет. Да, будет грузиться в два раза медленнее. Все. Но фактически все будет продолжать работать. А вот когда попытаются сделать тотальную блокировку, VPN-ом у нас, мне кажется, научились уже пользоваться абсолютно все, благодаря, опять-таки, тому же Телеграму, и, по-моему, только ленивый не установил себе VPN какой-нибудь, и, в принципе, вообще никакой
проблемы. Это мы про обходы говорим, да, Андрей, но здесь еще важно, смотрите, важно понять. Роскомнадзор, российские власти говорят, Твиттер нарушает российские законы о, например, защите от вредоносной информации. Не выполняет законы. Но с вашей точки зрения, блокировка как угроза для принуждения выполнения законов – это действенный механизм? И вообще, можно ли полностью заблокировать? На примере Телеграма получилось, что нет. Я потому что ради интереса открыла интервью Александра Жарова, который возглавлял Роскомнадзор, когда блокировали Телеграм, а сейчас он глава «Газпром-медиа». Он говорит, да мы просто хотели легализовать Телеграм, и у нас получилось. Ну, тоже какая-то странная логика.
Смотрите, заблокировать теоретически можно все, что угодно. LinkedIn у нас до сих пор заблокирован.
Да.
То есть им можно пользоваться только через VPN, как это, или определенными обходами там, и так далее. Собственно, с точки зрения выполнения законодательства, наверное, это такой инфоповод, в котором в очередной раз вспомнили о Твиттере. Это уже было буквально две недели назад, по-моему, когда обсуждалась эта же история. Но Роскомнадзор ничего активно не делал. Вот сейчас Роскомнадзор решил немножко поактивничать. Собственно, я не могу сказать, что это там финальное предупреждение, ну, как бы, не знаю, не могу утверждать, что это там финальное предупреждение Твиттеру, но выглядит это примерно так. Мы вас попробуем заблокировать. Ответ от Твиттера. Ну, попробуйте.
Насколько это вероятно с технической точки зрения? По поводу, ну, как бы, влияния на сервер-то нету?
Да никакого. Нет, но они блокируют также по IP-адресам. Все то же самое, как это было с Телеграмом. Ага. Другое дело, что в случае с Телеграмом блокировали огромное количество сторонних сервисов, которые вообще
попали не попали под раздачу. Да.
Конечно, куча интернет-магазинов, даже какие, ну, как бы не государственные, но окологосударственные сервисы, которые оказывались подрядчиком, они тоже попали под раздачу. В данном случае, я, честно говоря, не следил, у Твиттера свои сервера или все-таки они арендуют где-то. Если они точно так же арендуют, то опять под раздачу могут попасть какие-то другие сайты. Все ровно то же самое. То есть вот поэтому как раз-таки есть ощущение дежавю, но, как я уже сказал в самом начале, все-таки это не Телеграм. То есть нет такой массовости и уже нет такой популярности у Твиттера, как она была 10 лет назад.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Андрей Яблонский был с нами на связи, президент Международной академии диджитал-коммуникаций. Ну, одно дело говорить про популярность, и как бы не жалко. А с другой стороны, вот был пост от 1 марта, пост Роскомнадзора, где Роскомнадзор жалуется на Твиттер, что Твиттер не выполняет законы Российской Федерации, и Роскомнадзор жалуется на Твиттер в Твиттере. Ну, вот так было. Теперь мы знаем, что Роскомнадзор даже открыл свой аккаунт в Телеграме. Вот, и я, как обещала, нашла вам точную цитату господина Жарова, когда ему задали вопрос, это буквально, по-моему, февральское интервью, как принималось решение о разблокировке Телеграма Роскомнадзором в июне 2020 года. Он говорит, мы с вами говорим про процесс или про результат? Результат отличный, сервис легален, и у государства к Телеграму нет претензий. Но пусть к этому результату, путь к этому результату был долгий, где у каждого были свои роли. Я считаю, что Роскомнадзор свою роль в этом процессе сыграл, а результатом я абсолютно удовлетворен. 7373948, телефон прямого эфира. У меня Твиттер открывается нормально, говорит Сергей, предлагает переименовать Роскомнадзор. Давайте не будем все-таки там говорить про что во что переименовать. Вот, про текущий вопрос. С вашей точки зрения, только блокировки, например, могут помочь принудить сторонние сервисы или иностранные социальные сети выполнять закон Российской Федерации? И возможно ли это в принципе? Потому что, видите, речь-то идет о блокировке, но пока нам никто не запрещает этим пользоваться сервисами. То есть вы понимаете, да, разницу между блокировкой и запретом? Одно дело, если запретить пользоваться и наказывать за то, что пользуешься, это один разговор. А когда речь идет о блокировке, скажем так, просто осложняется доступ. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а вот хотел задать такой вопрос, а вот если Твиттер можно заблокировать, то почему VPN нельзя заблокировать? Там же тоже IP-адреса.
VPN. Слушайте, ну, технично, позвоните, пожалуйста, технари, расскажите. Я просто не хочу сейчас эфир превращать в, значит, представление каких-то способов обхода блокировок, давайте не про это, потому что Роскомнадзор тоже за этим всем следит. Просто вопрос, есть сторонние сервисы, которые работают в России, на территории Российской Федерации. Они не выполняют некие законы Российской Федерации. За это им грозит блокировка. Это эффективный способ или нет? Здесь же еще вопрос, скажем так, вопрос влияния этой площадки на территории Российской Федерации. Мы помним, что у российских СМИ есть аккаунты в Твиттере, у Роскомнадзора есть аккаунт в Твиттере. Если мы блокируем эти сервисы на территории Российской Федерации, не получается ли, что у нас тем самым проблемы возникают с так называемой мягкой силой, когда мы на иностранных интернет-площадках представляем собственную позицию? Да, мы хотим их заблокировать, чтобы не распространялась другая информация. Но при этом мы лишаемся некой площадки по распространению собственной информации. Вот как здесь быть? 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да. Как вас зовут?
Меня зовут Рустам, Москва.
Да, Рустам.
Я считаю, что необходимо на сегодняшний день заблокировать все иностранные ресурсы. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Значит, оставить вообще интернет заблокировать.
Интернет заблокировать. Так, ну-ка.
Обязательно, потому что нас вокруг окружают враги.
Ага.
Оставить только первый канал, второй канал.
А вы сейчас серьезно или вы как бы троллите?
Ну, конечно же, троллю. Ну,
а, вы троллите. Не, я по-серьезному хочу.
Ну, слушайте, ну вот то, что мы, наши государственные органы не смогли заблокировать
телегу.
Известную телегу, да. Угу. И весь мир посмеялся над этим, как мы все блокировали, так и не разблокировали, да, и все государственные органы как пользовались телегой, так и пользовались.
Некоторые даже вошли. Ну, понятно, то есть вы говорите, что это сделать невозможно. Хорошо, тогда какие методы существуют? Вот существует проблема, что определенные сервисы не выполняют закон Российской Федерации, не удаляют информацию с пропагандой, там, значит, со способами самоубийства, изготовления наркотиков, значит, изображения детского порно, ну вот это вот все. Как быть тогда? Ну как быть? Почему мы лишаемся? У нас же есть прекрасный контакт, или одноклассники, или условные немцы, американцы, болгары не ходят в одноклассники, если не ходят, то пускай идут, говорит Виталий. А, так, стрельба из пушки по воробьям, говорит. Говорит Сейгор. А, так, что тут еще? ВКонтакте еще прилег, а не Твиттер. Настейша пишет. А я, кстати, не знаю сейчас, вот если попытаться войти туда. МИД пишет пресс-релизы в Твиттере. Мария Захарова пишет свои комментарии в Фейсбуке, а не в ВКонтакте. Но мы-то не понимаем, как говорится, это другое. Сайт мэрии Воронежа не работает, говорит Григорий из СПБ. Вот тут проблема, действительно. Может, тоже виджет какой-то стоял. 7373948. Давайте серьезно. Вот правда, как здесь все-таки соблюсти какой-то баланс? С одной стороны, мы хотим, чтобы и законы Российской Федерации выполнялись, а с другой стороны, нам нужны действительно интернет-площадки. Помните угрозу замедления трафика для Ютуба, если они не восстановят в трендах, значит, там, публикации известного журналиста? Вот. Или там еще как доступ к фильмам не возобновят, например. Плашки не уберут какие-то о запрещенных сценах. Ну, это же тоже было. То есть мы-то хотим быть там представленными. Но при этом мы хотим, чтобы эти площадки у нас были в данном случае безопасны. Как быть? 7373-948, телефон прямого эфира. Все решается просто. Наказывать рублем, также наказывать организации, размещающие там рекламу, тоже рублем. Еще рекламодателей наказывать рублем, если Твиттер не удаляет какую-то информацию. Не вижу пока логики, правда, очень сложно. Здрасте, слушаю вас.
Ой, здравствуйте.
Здрасте.
Да, извините, я что-то неожиданно дозвонилась. В общем, я хотела сказать, меня зовут Оксана, хотела сказать такой момент. Я в Телеграме, когда вот блокировали, да, я сама вот, мне там 43-44 примерно.
Примерно, вот. Так.
Я активный пользователь, я телегой не пользовалась. И мне даже было лень там что-то обходить и так далее, потому что, в принципе, я не продвинутый пользователь, я обычно среднестатистический. В принципе, если запретить на территории тот же Твиттер, то точно такие же среднестатистические, они не будут туда лазить и пользоваться вот этой соцсетью.
Ну и тогда что? Тогда что? Мы действительно тем самым боремся с распространением детского порно, способов суицида.
Да, потому что очень много из Твиттера берется информации и просто перетекает в Фейсбук, в Одноклассники, в Инстаграм и так далее. Ну, каким образом, я не знаю, там тот же Китай запретил, или в Арабских Эмиратах там запрещены вот эти соцсети. Может быть, оттуда вот пример взять?
Соцсети не совсем запрещены. Плюс мы понимаем, что скачать интернет на дискету и утопить в Марианской впадине невозможно, как бы того хотелось многим. Вот. Но вы говорите, что среднестатистический пользователь даже этого не заметит. Вы знаете, с телегой я вспоминаю, что были вот эти вот призывы демонстративные удалить Телеграм, призывы демонстративные установить ICQ. Ну, побаловались и все, и вернулись в Телеграм в любом случае, даже когда он был заблокирован. Ну, правда. Вот. А здесь как быть? Если уже есть читаемые аккаунты в Твиттере российских журналистов, российских ведомств, того же самого Роскомнадзора, который через Твиттер грозит Твиттеру. Понимаете, в чем дело? Никто же не говорит, что это плохо. Вопрос в том, как соблюсти баланс. Потому что мы можем отрубить все это. Ну, что у нас останется? У нас останется ВКонтакт, у нас останется Одноклассники, хорошо. Что у нас еще? Ну, Фейсбук давайте запретим. Или Ютуб еще тоже запретим. Где мы будем рассказывать про Российскую Федерацию? Расскажите, пожалуйста. Где? Что? Как мы будем представлять Российскую Федерацию в интернете? Ну, правда. Так, чтобы это был какой-то, какие-то кросс-платформы, как то Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, например. Кто ищет, тот всегда найдет. Интернет как дождь остановить нельзя. 7373948. Еще вас послушаем. Здрасте. Алло.
Здрасте. Пилот, здравствуйте, постоянный слушатель.
Да.
Если честно, лично мое мнение, проблема надумана, причем с обоих сторон. Объясню, почему. Вот я считаю, что что-то запрещать, равно как и не бороться с запрещением, в принципе, бесполезно. корень проблемы в том, что нужно повышать грамотность людей, которые...
Грамотность? Да, это
грамотность людей. То есть, смотрите, да, я просто немножко поясню, если можно.
Вот, 5 секунд. Все... Ага. Алло.
Да-да-да.
5 секунд.
Да, я говорю, я можно продолжу?
Я, ради бога, извиняюсь, потому что у нас, оказывается, еще реклама будет, а у нас еще одна тема, но вы говорите про ликбез, да, про то, что невозможно всю гадость вычистить вообще из интернета, но возможно обучить людей пользоваться интернетом так, чтобы через себя эту гадость не пропускать и ее игнорировать, соответственно, не соприкасаться. Это другой разговор, согласна. Так, я молодец, расскажем о России, говорит Панк 13. Да, нужно желательно России, в том числе и в Твиттере, тоже рассказывать. Поэтому посмотрим, как будет. Роскомнадзор в любом случае говорит, что если Твиттер не будет выполнять законодательство Российской Федерации, то ему не только грозит замедление трафика, которое сейчас уже произошло, но и блокировка.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Детский отдых не войдет. Третий этап распродажи туров с кэшбэком. Путешествия для детей не будут включены в этот пакет. Так, из-за вопросов, связанных с безопасностью детей во время поездок, санитарно-эпидемиологических ограничений, сказала начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лосенкова. Пока детский туризм не будет включен в распродажу туров, мы ходатайствовали об этом для третьего этапа, но не произошло. Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, руководитель регионального совета РСТ, на связи с нами. Ольга Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что это за проблемы с безопасностью, из-за которых люди не могут выгодно купить тур для своих детей куда-нибудь?
Выгодно вы имеете в виду
по... Ну, с кэшбэком, да.
Ну, во-первых, нам совершенно еще непонятно, открыт ли детский туризм, а в частности детский отдых или нет, потому что, согласно законодательству и СанПинам, пока что мы не очень понимаем, в каком режиме и как мы можем двигаться.
Так.
К сожалению, весь 2020 год детский отдых был запрещен, что привело к не очень хорошим последствиям с детской преступностью, с детской смертностью, к сожалению.
Ого, да? Это вы увязываете, что ли?
Безусловно. Когда дети остались одни, без присмотра в городах, поселках и так далее, да, то мы получили эту статистику, ее увидели. Поэтому что здесь безопаснее, тоже непонятно. Но тем не менее, нет, конечно, понятно, чем это было обусловлено и чем, что мотивировало.
Защита от коронавируса, понятно.
Конечно, да. Конечно. Но получили несколько иные вещи в статистике. И вот на следующий год тоже нужно все-таки очень тщательно определяться с детским отдыхом. И так как этого определения еще нет, соответственно, детский отдых и не очень-то и может войти в кэшбэк. В настоящий момент, потому что пока непонятно как. Ну, и мы ждем разъяснения от Роспотребнадзора.
Как вы себе, в принципе, это видите? Кэшбэки на путевки в лагеря детские какие-то, российские? Ну, с вашей точки зрения, как это может выглядеть?
Да, конечно. Я сейчас говорю о путевках в детские лагеря и кэшбэки на эти путевки. То, что мы говорим, если о детском туризме, как о путешествиях в города, да, как о путешествиях культурно-познавательных, здесь я вижу меньшую проблему, потому что это те же туристы. Просто это организованные детские группы, это могут быть не обязательно как ОГД, как мы их называем, да, это могут быть дети с родителями и так далее. Это как бы в меньшей степени, потому что такие путевки, они, понятно, покрываться кэшбэком будут в те регионы и в тех временных рамках, которые заданы кэшбэком.
Угу. Ну, я правильно понимаю, Ольга Анатольевна, что на кэшбэк можно рассчитывать только когда, в принципе, пакетные туры появятся. То есть первый этап – это все-таки получить разъяснение от Роспотребнадзора, возможно ли сейчас коллективный детский отдых.
Совершенно верно.
Спасибо большое. Ольга Санаева была с нами на связи, вице-президент Российского союза туриндустрии, причем Ольга Анатольевна увязывает запрет, например, на детский отдых даже с какой-то вот статистикой. Я, честно, не видела статистики, не могу никак это прокомментировать. Куда вы своих драгоценных деток отправите этим летом? И отправите ли? Или они будут с вами в городе? Может быть, вы их отправите максимум на дачу, или все-таки планируете отправить в... какие-нибудь санатории, которые в любом случае открыты. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А что, есть Алла из Северного Тушина, говорит, идиоты, которые хотят рискнуть здоровьем детей? В смысле, что вы имеете в виду? Отправить на отдых на море? Это какой риск для здоровья детей? По-моему, это только укрепление отдыха детей, здоровья детей, нет? О чем вы говорите? Так, детские лагеря и так всегда субсидировались регионами, говорит Григорий из СПБ. Да, они субсидировались, в это вкладывались регионы, конечно же. Вот, но есть другой момент, когда вы, например, решаете своего ребенка отправить в лагерь, путевка стоит условно 40 тысяч рублей, а вам при этом предлагается некий кэшбэк, потому что вы путешествуете, в данном случае ваш ребенок путешествует по России, то грех этим не воспользоваться. Но все упирается в вопросы безопасности. Вот, и пока Ростуризм не может получить каких-то разъяснений на этот счет. В этом году выпускной, а потом веломарафоны будут, говорит Григорий из СПБ. Так, что тут еще про уроки цифровой грамотности? Это другая штука. 7373948, вас коротко выслушаю. Здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Александр, вы знаете, ну, вот и одного, и второго ребенка, и тем летом, и, так, ну, как вот, во время пандемии, скажем так.
Так.
Да? И сейчас у них все лето занято лагерями. То, ну,
видишь, что паркет, а, все-таки да. Лагеря-то работают? Будут работать да, лагеря,
да? Да, все работает на самом деле. Просто вот смотрите, у нас спортшкола, да?
Да.
Он и сейчас работает, и с тем летом он работает. Ну, просто, вот, грубо говоря, есть команда. И вот этой командой дети, они
отдыхают. Все понятно.
Под присмотром тренера.
Сколько стоит? Расскажите, прям у нас 3 секунды.
Ну, у нас специфическое, то есть у нас за месяц где-то под полтинник вылазит.
За месяц по полтинник. Ну, ничего. Ну, кэшбэк был бы неплохо, согласна. Ну, посмотрим. 14.56, сейчас реклама, потом новости, потом умные парни.